Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Конечно же, все они так или иначе касаются, естественно, текущей обстановки и в плане, значит, военном, и в экономическом, и так далее. Во-первых, будем обсуждать заявление Володина. Вообще заявлений очень много, но будем обсуждать в частности, что сегодня спикер Госдумы сказал, без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию. Далее обсудим ситуацию на медиарынке, потому что, значит, ликвидировано на радиостанциях Москвы. Серебряный дождь меняет формат вещания. Вот, будем мы это все обсуждать, как это меняет позиции, на что означают такие решения по, например, значит, по радиостанциям для медиарынка. После информационного выпуска обсудим гуманитарный аспект, образовательный, значит, аспекты обменов взаимных, потому что, например, бельгийская школа менеджмента прекратила сотрудничество с Ранхикс. Еще врачи говорят, что некоторые, что им отказывают, их исключают из каких-то врачебных международных ассоциаций. Есть решение по российским паралимпийцам. Вот. Авиапроизводителем Брайер перестал поставлять запчасти в Россию. Это тема номер 4. Состояние авиаотрасли в условиях отсутствия запчастей иностранных имеется в виду. Потому что, с одной стороны, была угроза того, что, значит, у России вот эти лизинговые самолеты заберут, но, с другой стороны, есть вопрос в том, что если, например, эти самолеты остаются здесь, а, скорее всего, так оно и будет, то что делать с обслуживанием этих бортов? В «Умных парнях» у нас сегодня Алексей Ведев, бывший замминистра экономического развития. Будем говорить обо всем, что связано с экономикой, а об этом много чего. Последние новости, например, что IKEA приостанавливает свою работу примерно до 31 мая. А связано ли это, как бы, есть ли здесь политическая подоплека или в условиях, значит, нестабильного курса доллара решение принимается, будем выяснять. Стрим у нас идет, канал «Говорит Москва», подключайтесь в Ютубе. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и прямой эфир 495-7373-948. Все, давайте так. Без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, говорит, что это бы произошло буквально на следующий день. Это прям цитата. Что еще? Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней, сказал Володин. Парламентарий подчеркнул, что другого выхода России не было. Посмотрите, НАТО насколько нашпиговало Украину оружием, если бы только не начали специальную миротворческую операцию. Все это привело просто к последствиям трагическим для всех, сказал Володин. Параллельный какой сюжет развивается? Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Что он говорит? Он говорит, НАТО неуклонно расширяется на восток, это нравится. Россия все меньше и меньше. Русские выдвинули 2 требования. Украина должна объявить о своем нейтралитете, и НАТО должна не принимать Украину. Эти гарантии безопасности русские не получили, поэтому будут получать их на войне. В этом геополитическое значение этой операции. Что касается послевоенных двусторонних отношений, то одно можно сказать наверняка. Россия продолжит существовать и после спецоперации, сказал Виктор Орбан. Дмитрий Суслов с нами, замдиректор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а если отталкиваться от утверждения Володина, какие события говорят в пользу такого развития событий, что если бы не спецоперации, то тогда бы НАТО напало? Но вопрос, конечно, какими силами? Это официальные войска или это какие-то группировки, которые там терроризировали отдельно взятых бизнесменов, а теперь терроризируют там, значит, могли бы терроризировать целое государство?
Ну, смотрите, на протяжении многих лет, особенно после 2014 года, но на самом деле уже даже после 2004 года, после Оранжевой революции, Соединенные Штаты и НАТО делали все для того, чтобы, во-первых, вырвать Украину из русского мира, из России-центричного пространства, обрушить ту интеграцию, которая имела место, и включить Украину в западную систему, в том числе включить ее в НАТО. Соединенные Штаты стали об этом говорить и совершать соответствующие шаги с 2006 года. И в 2008 году они добивались предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО. Это было реально вполне. Затем, после евромайданного переворота, Соединенные Штаты начали накачивать Украину вооружениями, военной техникой, создавать соответствующую инфраструктуру. И, понимаете, если бы действительно Россия не обрубила эти тенденции, то военная инфраструктура НАТО на Украине продолжала бы развиваться, то с большой вероятностью там были бы размещены ударные вооружения. И обещание не делать этого, ну, понимаете, их не стоит принимать в расчет, потому что НАТО тоже не обещало размещать вооружения в странах Балтии, например, в Польше, в странах Центральной и Восточной Европы. Но мы видим, что при изменении внешнеполитической конъюнктуры от этих обязательств моментально отказываются. И также отказались бы от обязательств по неразмещению соответствующей инфраструктуры в Украине, если бы она стала членом НАТО, или если бы с ней развивалось тесное партнерство даже без ее формального вступления в альянс. Поэтому я не знаю, насколько действительно реально можно говорить о угрозе нападения, но то, что на ее территории создавалась бы та инфраструктура, которая представляла бы угрозу для российской безопасности, это абсолютно неопровержимо. И Россия ведь на протяжении 8 лет пыталась решить эту проблему политико-дипломатическим путем с помощью Минских соглашений. Но ничего не работало, да, и западные страны отказывались оказывать на Украину соответствующее воздействие, и в итоге, видя абсолютную бесперспективность, невозможность решения задачи политическим путем, Россия была вынуждена, да, начать военную операцию и обратить вспять те тенденции, которые развивались, вот негативные для России тенденции последнего времени, вот уже хирургически.
Дмитрий Вячеславович, да.
Вот потребовалась операция.
Здесь, хорошо, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь есть такой аспект. Неужели можно быть уверенными в том, что, например, разоружение Украины, украинской армии, разрушение военной инфраструктуры Украины гарантирует, что другие страны НАТО, которые расположены близко к границам Российской Федерации, они перестанут накачиваться этим оружием, и как будто бы можно будет о чем-то договориться. То есть одно дело, хорошо, допустим, нейтральный статус Украины, но другое дело целеполагание Североатлантического альянса в условиях того, что они видят сейчас.
Ну, это совершенно правильная постановка вопроса. Во-первых, то, что Украина перестанет использоваться в качестве плацдарма, это уже хорошо. Но действительно, я согласен, в ближайшее время НАТО будет наращивать свою военную инфраструктуру в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии. И здесь важно что? Во-первых, Россия очень четко продемонстрировала, что она готова пойти очень далеко для защиты своих интересов национальной и военной безопасности. Это очень важный сигнал. Да, на протяжении последних 30 лет на Западе преобладала парадигма, что российские озабоченности безопасности можно просто игнорировать, потому что Россия никогда не осмелится сделать чего-то такого, да, вот, чтобы заставило, собственно, обращать на нее внимание и заставило учитывать ее интересы безопасности. После нынешнего конфликта игнорировать российские интересы, игнорировать российские красные стороны уже будет невозможно, потому что мы показали, что мы готовы за наши красные линии воевать. Да, просто вот в открытую, да, прямым текстом.
То есть
воевать,
это будет, да, принуждением к переговорам или наоборот?
И в этих условиях, безусловно, не сразу, конечно же, а через какое-то время западные страны пойдут на переговоры с Россией по управлению той конфронтацией, которая имеет место. И мы будем наблюдать новые переговоры по контролю над вооружениями, новые ограничения на размещение вооружений и военной техники, потому что конфликта открытого с Россией, конечно же, не хочет никто. Все понимают, что Россия является самой мощной военной державой Европы, ядерной сверхдержавой. И Россия, опять-таки, продемонстрировала готовность применять военную силу для защиты своих красных линий. В этих условиях через какое-то время я не вижу никакой альтернативы просто новым переговорам по гарантиям безопасности, по контролю над вооружениями, по стратегической стабильности и по безопасности в Европе.
Да, но здесь, Дмитрий Вячеславович, если просто обращать внимание на слова, которые, как кажется, не знаю, значит сейчас что-то или уже не значит. Вы смотрите, тезис Володина. Значит, если бы не началась операция России на Украине, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Он не говорит про официальные войска, регулярные войска. А что касается бандеровцев, неонацистов и прочих, значит, сочувствующих с автоматами, так они и сейчас, как говорят, готовятся в Евросоюзе на переброску. То есть там ЧВК и прочие, кто за деньги, наемники, короче говоря, боевики. Поэтому принципиально то, что меняется?
Ну, принципиально меняется очень многое. Да? Демилитаризация Украины и ликвидация нацбатов на территории Украины все-таки обеспечит безопасность. То, что будут перебрасываться какие-то наемники, это уже не будет носить стратегический характер. И я думаю, что дальше эти наемники на территории Украины или даже на территории России, если они осмелятся так далеко зайти, будут просто отлавливаться и уничтожаться, как террористы.
Понятно.
А они являются террористами, не более чем.
Спасибо большое, Дмитрий Вячеславович. Принято. Дмитрий Суслов был с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Так, еще, что тут было? Еще важно, из-за заявления Сергея Лаврова, министра иностранных дел, просто, значит, блиц вам прочитаю. Мир слушает то, что говорит Россия. Насколько он ее слышит, пока сказать трудно. Большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жестокому диктату. Переговоры российской и украинской делегации должны пройти в четверг 3 марта. Москва будет продолжать спецоперацию и во время переговоров. Лавров уверен, что России и Украине удастся найти решение конфликта. Минимальные условия, которые выдвигает Москва, сейчас обсуждаются на переговорах. Для Москвы непозволительна угроза прямого нападения на Россию со стороны Украины. Власти России не строят свою политику по принципу эскалации ради деэскалации, как это приписывает Москве западные аналитики. При этом со стороны НАТО и Украины продолжают поступать высказывания о возможности ядерной войны. Россия всегда готова к диалогу с Западом, однако разговор должен идти исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга. Против России вынашиваются планы развязывания реальной войны. Это заявление Сергея Лаврова, которые вот буквально час назад прозвучали.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь давайте, что делается, значит, на медиарынке. По поводу радиостанции «Эхо Москвы». Последние данные какие? Принято решение о ликвидации радиостанции. Вот вчера было отключение от, соответственно, значит, от эфира. Вот потом собрались акционеры, собственники. Песков сказал, комментируя закрытие радиостанции, что это решение акционеров, собственников. Радиостанция нарушила закон. Вы помните, значит, Роскомнадзор потребовал от Гугла удалить еще приложение радиостанции. Так, большинством голосов, да, совета директоров принято решение о ликвидации, значит, радиоканала. И, соответственно, параллельно сюжет развивается еще с радио «Серебряный дождь». Они сказали, что меняют формат. Значит, вчера было заявление, говорят, что больше работать в привычном для нас всех формате мы не сможем. Будет идти в эфире только музыка и выпуски новостей пока. Потом, может быть, и выпусков новостей не будет. Александр Малькевич с нами, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, гендиректор телеканала «Петербург». Александр Александрович, ну вы... Алло, вы тут? Алло. Не слышит нас, наверное, Александр Александрович. Давайте перед вами...
Спасибо.
Спасибо, что? Не очень понятно, что имеется в виду. Значит, и важно понимать, что означает решение для медиарынка, например. Что это такое? То есть многие уже говорят, что вот станция работала 30 лет практически, и, соответственно, теперь вот происходит то, что происходит. Были, с одной стороны, значит, люди, понятно, разделились на тех, кто приветствует это решение. Другие говорят, что, ну, мы как бы относимся с уважением к тому, что, вот, и поэтому там сочувствие коллегам выказывают. А другие говорят, что это ужас и кошмар. И что как будто бы что-то это принципиально меняет. Вопрос, что, безусловно. 7373-948, телефон прямой. Спикера тоже запретили, берегитесь. Да нет, нет, почему? Не отключили, не должны были Александра Александровича выключить. Может ли он говорить? Не может говорить? Не хочет. А, роботизированный помощник там какой-то. А сейчас мы попросим наших продюсеров на этот счет. Значит, решить вопрос. Может быть, или с телефоном что-то, или еще что-то происходит. Ничего не получается. Ну ладно, давайте с вами пока обсудим. 7373-948, телефон прямого эфира. А, сейчас будет у нас все. Хорошо. Привыкайте, закрыли. Вот теперь через вас будут прорываться. Кто будет через нас прорываться в эфир? О чем вы говорите? Держитесь, адепты пришли к вам после закрытия и так. А, адепты, в смысле, с одной радиостанции на другую радиостанцию. Непонятно, за что вырубили, но собственник всегда прав, говорит Григорий. Послушайте, ну, одни называют это актом цензуры. Другие говорят, что действительно, ну, слушайте, есть собственник. Есть собственник, который решает вопрос, надо им это или не надо им это. Можно как угодно трактовать, деньги закончились, с политикой радиостанции не согласны, как угодно. В конце концов, кто платит, тот и диктует. Ну, так как бы было всегда. Вот. Другое дело, как бы рассматриваете ли вы это как-то глобально или не глобально. Не хватает вам тех позиций или наоборот. Важно понимать, что это такое решение как бы по радиостанции для медиарынка означает. С другой стороны, когда анализируют то, что происходит сейчас, говорят, что условно, смотря на, например, медиаполитику, уж простите, стран Запада, говорят, что условно радиостанция, которая бы была исключительно пророссийской внутри американского медиарынка, она бы, наверное, 24 числа бы и закрылась. Вот в чем дело. То есть там медиарынок, он, можно так сказать, более... Скажем, у нас он как будто бы более либеральный, что ли, если можно такими словами выражаться. 7373-948. Закрыли ради нагнетания. А какого нагнетания, Родер? Вот в чем дело. Ради какого нагнетания? 7373-948. А что было с русской службой новостей? Не совсем так было. Вот, поэтому нельзя сравнивать и то, и другое. 7373-948. Товарищи, пожалуйста, только я прошу, без всяких эпитетов, без оскорблений, четко по делу. Обсуждаем само явление, то, что происходит. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Владислав.
Здрасте.
Меня зовут.
Да, Владислав.
Я, кстати, слушал эту станцию довольно долго, но последние лет, наверное, 8 не слушаю совсем. Но там верстка странная, там одни и те же спикеры, и мы всегда уже заранее знали, как они ту или иную проблему...
То есть вам просто неинтересно было? Или вам позиция претила?
Интересно, но сама станция, она ведь тоже находилась в такой шизофренической ситуации, да? То есть она жила на деньги государства, и это же государство она и поливала. Ну, то есть кусала руку, с которой кормилась. Ну, ребята, если вы такие правильные, вы такие принципиальные, ну, давайте на свои деньги создавайте эту станцию и делайте, что хотите.
На свои, понятно. А, вы это так это усматриваете. Да, спасибо большое. 7373-948. Давайте голосование проведем следующим образом. Смотрите, вам достаточно тех мнений, которые вы слышите в медиа. По радио, по телевизору, то есть как бы вы слышите отражение собственной точки зрения на то или иное событие. Да, вам хватает вполне 134-21-35, вам хватает информации. 134-21-36, вам не хватает, например, противоположных взглядов на то или иное событие. Вот так я сформулирую вопрос. Вам не хватает, откровенно не хватает, может быть, даже и сейчас перестанет хватать. 134-21-36. Итак, давайте. Вы полностью удовлетворены тем, что, значит, как выглядит медиарынок. 134-21-35. То есть то, что вы слышите, полностью совпадает с вашей позицией, никакие другие взгляды вам не нужны. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы бы сказали, что вам все-таки не хватает. Не хватает. 134-21-36. А вопрос чего? Вот что интересно. Вопрос чего может не хватать? Так, сожалею... Значит, учитывается только мнение министерства, не шагу влево-вправо, говорит Панк 13-й, что закрыли за правду или за неправду, говорит Джекпот. Я не знаю, не было таких формулировок за правду или за неправду и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, какие еще есть? А почему-то Александр Малькевич передумал. Может быть, потому что он гендиректор телеканала, а мы про радио. Может быть, такое тоже случается, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый, Михаил.
Да, вопрос. Михаил, пожалуйста.
Мне не хватает вот примерно вашего формата, когда...
Так слушайте же нас, боже, слушайте же нас.
Но не все много озвучиваете из что? Того, что я хочу услышать. Да, то есть вот меня интересует, когда два абсолютно разных мнения дают свои доводы, да, и я могу принимать решение. А относительно вот нынешней ситуации еще очень интересный вопрос. В 2005 году, когда в Украине сменилась власть, как раз начали очень многие вещи менять. Там в кинотеатрах только на украинском языке фильмы, там в истории многие вещи в учениках изменили. И сейчас все, кому 21 год и меньше, да, они воспитывались только на той информации, которую преподносили там. И она кардинально отличается от вот реальности, которая была в истории, которая есть на свете и так далее. То есть они свято во многие вещи верят. До чего далеко ходить? Я вот недавно буквально общался с коллегой, он меня помладше, в принципе, не на особо много.
Ну, да.
Он не знал о существовании Берлинской стены, почему она там образовалась, что произошло, как мы оттуда войска выводили. То есть он, ну, ему это не надо, он это не знает. И вот им это точно так же было не надо.
Понятно.
А они знали то, что им сказали. И я подозреваю, лет 20 придется их глаза им придется открывать и рассказывать.
Спасибо. Ну, я, честно говоря, лично я рада, что вы высказали, что вам не хватает как раз вот ровно того, что вы слышите в нашем эфире. Поэтому для вас, товарищи, мы и работаем, в общем-то. 37% наших слушателей говорят, что их устраивает полностью позиции на медиарынке, а 63% говорят, что хотели бы слышать еще какие-то точки зрения. Александр Малькевич с нами, наконец-то. Александр Александрович,
да, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. А то уж я подумал, честно говоря, так как вы телевизионщик, думаю, может быть, вы про радио не можете поговорить, уж простите. Скажите, пожалуйста, все-таки объективно, что с вашей точки зрения означает решение по, например, радиостанции «Эхо Москвы» для медиарынка России?
Ну, смотрите, конечно, оно жесткое и где-то, скажем, для всех на нас, на всех на нас произвело впечатление близкое к шоковому. Но, понимаете, видимо, такие жесткие меры нужны для того, чтобы это прозвучало как некое последнее китайское предупреждение тем, кто не понимает серьезность происходящих событий. Потому что, да, сбалансированность должна быть эфирной политики и, наверное, разные точки зрения по важным вопросам, конечно. Но не тотальная пропаганда с понятной стороны, с оскорблениями в адрес нашей страны. Ну, это просто... Такого нет нигде. То есть проблема у нас, знаете, существует в медиапространстве передергивание. Люди, которые никогда не были за границей и не работали в тамошних медиа и не пытались там развивать медиапроекты, живут в каком-то мире иллюзорном о том, что вот там розовые пушистые журналисты сражаются, так сказать, за Пулитцеровскую премию, сочиняя какие-то глубинные расследования, ну и так далее, и так далее. Это набор мифов, который на журфаке до сих пор еще, видимо, распространяют на каких-то журфаках. А это все не так. То есть там просто зачищено информационное пространство полностью.
Ну, поэтому мы как бы скажем так, смотрите, Александр Александрович, не уподобляемся мы или что?
Мы хотим, чтобы была корректность и взвешенность. То есть вот мы не то, что уподобляемся, вот мы не можем сегодня представить себе, чтобы на Украине в эфире любого их телеканала или даже в эфире немецкого телеканала выступил какой-нибудь спокойный, взвешенный человек, например, председатель Союза журналистов России Владимир Геннадьевич Соловьев, и рассказал что-то. Или, например, главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян вряд ли тоже получит эфир, чтобы просто рассказать, что он думает по текущей ситуации.
Но с другой стороны, что... да, я прошу прощения, у нас просто 30 секунд, мы вам долго дозванивались. Смотрите, наши слушатели говорят, а нам кажется, что все равно, вот, значит, пишут, говорят, однобоко, а вот мы бы хотели каких-то экспертов, которые, например, против того, что сейчас делают, а этого нету.
Должны быть эксперты, которые являются, ну, равноудаленными, понимаете? А когда человек, вовлеченный глубоко в конфликт с той стороны, оскорбляет нашу страну, то в условиях, в общем-то, ну, военного времени это невозможно. И это неправильно. И так нет нигде. Такого нет нигде в мире, в принципе.
Александр Александрович, прям короткий вопрос. С вашей точки зрения, российский медиарынок все-таки перекошен или нет в одну сторону?
Он перекошен в другую сторону, на самом деле, потому что у нас осталось огромное количество разных медиаресурсов, которые позволяют себе абсолютно хамский тон по отношению к нашей стране, являясь СМИ иноагентами, не выполняют даже те ограничения, которые на них наложены действующим законодательством.
Благодарю вас. Александр Малькевич был с нами, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Итоги голосования какие, спрашивают, 448-й. А я вам уже называла, уже могу повторить, 37% говорят, что их устраивает ситуация в российском медиапространстве. Им вполне достаточно того, какую информацию они получают из открытых официальных источников. А 63% говорят, что им не хватает. Что их не устраивает то медиапространство, которое существует в нашей стране. Это к вопросу, как раз голосование было, к вопросу о том, что к событиям, точнее, ликвидируется радиостанция, ликвидирована радиостанция «Эхо Москвы», которая 30 лет работала, и, соответственно, сетка вещания меняется у радиостанции «Серебряный дождь», например. Вот, так, если все время смотреть на Луну, то можно стать... Илья Кузьмич говорит, почему закрытие каналов на Украине с НБО? Это неправильно, а у нас, по представлению прокуратуры, это норма. Где суд, говорит невежда. Нет, а почему вы считаете, что как бы это должно что-то еще? Нет, может быть, те, кого закрывают, вправе обращаться в суд, если они согласны и так далее. Никто этого не запрещает. Другое дело, почему вы действительно не видите как бы противоречий, точнее, не видите, ну, логики в том, что да, там осуждается, например, гонение на российские ресурсы там, но при этом здесь убираются те ресурсы, которые по каким-то причинам, ну, решено убрать там. Официальное нарушение закона, например, да? Ну, вот что-то такое. Почему вам кажется это противоречивым? Расскажите, пожалуйста. Еще приложение Сбер не работает весь день, Александр говорит. Вот тоже проблема человека. Не знаю, почему не было официальных комментариев от банка. Нужны нормальные сводки, Бонифаций говорит. Нужны нормальные сводки. Так, еще... Человек должен слышать то, что хочет услышать. Чудесно, он что-то не знал, а узнать самому, самому продвинутому, говорит баба Надя. Ну, вы знаете, баба Надя, как показывает практика, при наличии огромного информационного ресурса, при наличии интернета, а там социальные сети, телеграм-каналы, я не знаю, может, в ICQ что-то уже есть, честно, не знаю. Есть люди, которые объективно что-то не знают. Пример того человека, я вчера разговаривала, знакомый, который разговаривал со своим другом в Америке, тот говорит, что ужас и кошмар какой происходит, что это такое, а он ему говорит... А знаешь ли ты про авианалет в Луганске в 2014 году, летом тогда? Он говорит, какой авианалет? Он говорит, ну как же там, столько человек погибло. Нет, говорит, а где посмотреть? А все в интернете. Поэтому, когда мы говорим, что, ну, я не знал, нам не сказали, просто, скорее всего, большая часть людей слышит ровно то и идет на те ресурсы, где они хотят получить подтверждение собственным умозаключением. Или хотят послушать, чтобы потом написывать, говорить, какой ужас и кошмар вы говорите, я с вами в корне не согласен. Вот. Или же вообще ничем не интересуются, понимаете? Просто включили музыкальный канал, и все, ничего не происходит. Поэтому, ну, вопрос какой? Да, сейчас нужно уметь разбираться в том потоке информации, который... на людей наваливается. Вот. Этому нужно обучаться. Действительно, практика нужна. Вот. Но странно слышать от людей, когда они говорят, что вот меня не поэтому дайте еще вот это. А вот это еще вот это дайте. А можно все меню посмотреть? Но не всегда так бывает, понимаете? Не всегда. 7373-948, телефон прямого эфира. Но просто будет очень странно, если вы возьмете, например, два продуктовых магазина или два банка. У них есть свои ресурсы информационные, например. И вы заходите на один информационный ресурс одного банка, а там говорится про другой банк. Там не говорится про этот банк. Ну как-то. Или вы ему, наоборот, говорите, вы знаете, а мне не нравится, что вы вот в своем приложении указываете только возможности вашего банка. А вы можете еще в вашем приложении указать возможности вот вашего конкурента. А то мне не нравится это. Ну это, согласитесь, странно, правда. Это решение собственника, работники получат деньги. И это не нагнетайте никто. Нет, еще раз, Григорий. Речь идет не о нагнетании, речь идет о явлениях, которые происходят в нашей жизни. Явления могут быть важными, по сути, для медиарынка, ну, довольно это существенная история. Вот, а явление может быть неважное. Для кого-то действительно трагедия, что Икея до 31 мая закрылась. Для кого-то вчера была трагедия, что ресторы закрылись, а сегодня открылись. Вот и все. Это же вопрос отношения к тому или иному событию. Кто-то говорит, а вы почему там не обсуждаете, значит, обращение деятелей культуры? А мы сейчас как раз на эту тему-то и собираемся разговаривать про гуманитарные обмены и гуманитарные аспекты.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Смотрите, один из сюжетов. Бельгийская школа менеджмента прекратила сотрудничество с Ранхикс. Научную работу ставят под угрозу нынешняя геополитическая ситуация. Это следует из письма, направленного студентам курсов в рамках программ по обучению. До тех пор, пока конструктивное сотрудничество подрывается политическими действиями, мы обязаны приостановить всю оперативную деятельность, связанную с Россией, приводит выдержку из сообщения РБК. Массачусетский университет технологический 26 числа объявил о прекращение совместной работы с российским Сколтехом. Также в России были отменены международные научные конференции. Плюс есть еще определенные сюжеты, когда российских ученых или врачей, например, исключают из каких-то научных сообществ. Плюс есть история с российскими студентами за границей. Нет таких же историй с иностранными студентами здесь. Но, как говорят, вот то явление, как cancel culture, то есть культура отмены, которую мы с вами долгое время обсуждали, как будто бы она сейчас приобретает несколько иной разворот. Как будто бы cancel culture подвергается вообще Российской Федерации, российское общество и разные группы российского общества, будь то ученые, музыканты, дети там, или еще кто-то. Вячеслав, нет? 5 минут. Да что ж такое? Это 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте с вами обсудим это. Как вы это воспринимаете? Вы считаете, что это естественный ход событий? Или действительно российская спецоперация, в принципе, вскрыла, скажем так, ну, условно, да, возникло некое цунами по отношению к гражданам России на территории, вообще по всей планете Земля. Ну, просто, скажем так, ты имеешь красный паспорт, русский паспорт российский, то, пожалуйста, все, мы тебя не принимаем вообще никак. Потому что поговаривают, что даже детям, которые приехали на операцию за границу, не знаю, по крайней мере, в каких-то группах читал, правда или неправда, а там якобы чуть ли не в операциях каких-то отказывают. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, еще, как продавец поминает, будет говорить, что у меня не тухло, идите к соседу, говорит, я не очень понимаю, обычные нормальные сводки, разве я многого прошу? Ну, кого волнует бельгийская школа, говорит Бонифаций, ровно об этом и речь, смотрите, вы хотите сами слышать про сводки с фронта, например, но проблема в том, точнее, особенность в том, что наша радиостанция в эфире транслирует не только это. Мы транслируем и обсуждаем различные явления разного характера. Люди, например, у которых дети сейчас учатся за границей по обмену, не потому что они иноагенты, а потому что они по обмену учатся там, а те студенты учатся здесь, они испытывают проблемы. Потому что научные работы, которые писали российские ученые здесь, они по политическим причинам там уже не котируются. Российских кошек, международная какая-то федерация кошек сказала, что она не будет принимать. Это что называется? Это попытка что? Исключить целую страну, целое общество вообще из цивилизации? Или что это такое? Просто такое уже случалось. Ну, простите, там 75 лет назад, да, и как бы это немножко по-другому выглядело. Но как-то вот отдает. Уж простите, не могу отделаться от аналогии. 7373948, телефон в прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Что вы с них хотите, ну, вообще что-то вот путное иметь, если у них даже в Великобритании?
Что в Великобритании? Это не я. Это не я, простите, что у них там в Великобритании, я не знаю. Может быть, это как раз какой-то вражеский сигнал с Великобритании. Вы отлично понимаете, что вас не прикрыли, то есть вы уже говорите то, что 908, боже мой. А в Барселону друг звонил, могу поделиться, говорит деревенский парень. Поделиться чем? Как относится к русским или что вы имеете в виду? Нет, восторженных шапкозакидателей или рукозаламывателей их хватает везде. Просто это лавина. Мы понимаем, что гуманитарный аспект, он тоже сейчас, сугубо политизирован. Ну, то есть, условно, за границей человеку, который говорит по-русски, что не продадут помидоры, потому что он говорит по-русски? Или ему запретят устраиваться на работу, потому что он говорит по-русски? И, может быть, даже давно живет там за границей. А дети, которые учатся там? А, хорошо, люди, которые снимают кино? А люди, которые работают над какими-то исследованиями? Их нельзя? Или в чем проблема здесь? Почему так получилось, что гуманитарный аспект, он сейчас стал полностью заложником политических реалий? Одно дело, когда, например, промышленная компания какая-то говорит, а мы не будем больше поставлять там, не знаю, какое-то оборудование, это один разговор. А другой разговор, когда мы с вами прекращаем научный обмен. Но ведь, по сути, люди, которые занимались... значит, как раз культурой, занимались медициной. Они говорят, мы вне политики, потому что культура – это связующее звено, потому что политики – это одно, они учились на политиков. Они учились там в международном отношении и так далее, а мы учились на другое. Музыка объединяет и так далее. Вот. А сейчас, получается, нет. Следующий вариант какой? Рахманинова запретить, Стравинского запретить, никого не слушать больше. Памятники Ростроповичу убрать, если они есть за границей, или что? Убрать из программы Венской оперы, не знаю, оперы, балет или оперы Мусоргского, или кого? Ну, не понимаю. 7373948, здрасте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы очень верные тезисы подметили, очень верные тезисы. В частности, про ограничение детей.
Да.
Знаете, я человек вообще далекий от политики, я просто слушаю радио, у меня есть какое-то свое мнение, но я вам скажу. У меня ребенок играет в настольную карточную игру коллекционную, которая существует с 93-го года. Американская, очень популярная, огромная комьюнити. И вы знаете, в январе пришло письмо о том, что вот очередной этап этой игры,
так,
он в России не появится по каким-то непонятным причинам.
Это еще в январе было, интересно.
Да. Угу. То есть комьюнити поднялось, вы понимаете, да, это поп-культура, то есть это современные люди. Все начали писать, и была полная тишина со стороны американской компании Wizards of the Coast, которая этим занимается. Угу. Параллельно прошла такая череда, что компании, которые... одежду выпускают американские, да, и есть люди, кто, ну, увлекается этими, да, коллекциями и так далее. Они сделали то же самое. Это было в январе. Я как бы не проводил никаких параллелей, но сами видите. И заключительный момент.
Да.
У меня также ребенок занимается спортом, и я в спорте на достаточно серьезном уровне. Это ВКФ, Всемирная ассоциация карате, которая вот сейчас на Олимпийских играх была. Запрет на все соревнования. Знаете... Так невольно думаешь, а где же национализм? Национализм-то, похоже, в отношении нас идет, именно какой-то конкретный. Ведь,
что-то напоминает, культура. Что напоминает события тогда еще, когда бабушки, дедушки были в молодости.
Да, просто дело в том, что мы говорили о том, что всегда музыка, спорт, культура, настольные игры – это поп-культура, кино то же самое. Это же, вне всего, наука. Это общекультурный феномен, общецивилизационный, которым, наоборот, надо делиться, спасибо, чтобы побеждать что-то плохое через него.
Спасибо. Да, принято. Благодарю вас. Никто не хочет большой войны, поэтому и такие эрзацы противостояния. Простите, пожалуйста, Роман Иванович, хорошо, никто не хочет большой войны. Но при чем тут дети с онкологическими заболеваниями? При чем тут, простите, Анна Нетребко? Причем тут, хорошо, вот эти вот обмены между бельгийской школой менеджмента и Ранхикс? Причем тут Массачусетский технологический и Сколтех? Хорошо, они могут докопаться, что если наши специалисты Сколтеха, значит, что занимаются прям шпионажем или что в Массачусетске приехали, или что? Причем тут это? Тогда хорошо. Во многих, кстати, странах, например, в Великобритании в университетах есть целые отделения, посвященные изучению русской литературы. Пушкин теперь нет, Достоевский тоже нет. Убираем вообще полностью все. А что делать с живописью, русской живописью? Что делать с русской классической музыкой? Что делать с русским балетом? А, простите, русский балет тоже запретили. Он теперь тоже неправильный какой-то балет. Все, нету никакого связующего звена. Вот в чем дело. И события, которые начались неделю назад, они как раз, ну, в общем-то, как будто бы проявили все то, что было. То есть что? Мы принимали балет, потому что что? Потому что нас пока устраивало, что делает руководство Российской Федерации, а сейчас мы не принимаем ваш балет и запрещаем вам выступать. И убираем вас из всяких конгрессов, значит, я не знаю, международного конгресса от ринолорингологов. Потому что нам не нравится это. А даже если у вас есть какое-то изыскание, которое может помочь спасти жизнь детям, мы этого с вами, мы не допустим вас. Мы не будем принимать ваши исследования. Потому что нам не нравится, что делает российское руководство. Вот и все. Поэтому где политики-то больше? Вот в чем вопрос. Кто-то тут писал, говорит, да мы по сравнению с ними вообще дети со своими иноагентами. Вот где ущемление, причем буквально. Ну, интересное время, в общем-то. Сложное и интересное.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, пусть тогда скифское золото вернут, раз уж так пошло, говорит Панк 13. И что? Это капитал. Это капитал, это отдельная история, подождите. Так, теперь, что касается авиаотрасли. Смотрите, авиапроизводитель Embraer перестал поставлять запчасти в Россию. Embraer, бразильский авиапроизводитель, есть во флоте российской авиакомпании Seven. Компания объявила о поддержке введенных против России санкций, приостановила поставки. Так, Embraer соблюдает и будет продолжать соблюдать международные санкции. Цитирует заявление, направленное CNN Brazil Business. Приостанавливается поставка запчастей, техобслуживания, а также услуга технической поддержки для клиентов, в отношении которых были введены санкции. ЕС объявила о санкциях против российского транспортного сектора 26 февраля. Меры приняты, значит, из-за военной операции. Отдельный регламент детализирует санкционный режим и так далее и тому подобное. Дмитрий Дрозденко с нами, военный эксперт, авиационный эксперт. Дмитрий Вильтаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, в принципе, если как бы аккумулировать всю ситуацию вокруг Airbus'ов, Boeing'ов, теперь еще Embraer, состояние авиаотрасли, можно ли спрогнозировать в текущих условиях, когда не будет запчастей, непонятно что?
Ну, спрогнозировать можно, потому что как бы мы имеем уже такой опыт, называется исламская республика Иран, которая находится как раз именно под аналогичными санкциями, которые отказаны в запчастях, и они эксплуатируют, ну, наверное, самый старый, наверное, на планете парк самолетов. К чему это ведет? Но в первую очередь это ведет, конечно, отсутствие запчастей к определенному каннибализму, то есть создается так называемый калашный ряд, откуда снимаются детали, и они идут для поддержания летной годности других самолетов. Вот, когда этот резерв исчерпан, ну, начинает понижаться летная годность и, соответственно, безопасность полетов. Вот, то есть сама по себе ситуация, я скажу, достаточно плачевная. Аналогия, если на машину не будет запчастей, что с ним будет дальше, это понятно. Вот с самолетом, правда, сложнее, он не заглохнет, не встанет на обочине, он упадет.
Дмитрий Витальевич, если смотреть по всему объему нашего флота, который в лизинге находится, самолеты, которые у нас в лизинге находятся, о каком проценте гипотетически там ухода с аэродромов можно говорить?
Как бортов?
Ну, я имею в виду, что которые не будут, которые встанут, но летать не будут. Потому что у них проблемы, ну, будут с летной годностью.
Это мы узнаем только потом. Я не настолько знаю текущее состояние каждого. Да и не все авиакомпании друг о друге знают до такой степени. Просто можно сказать, что проблемы эти будут нарастать. А причина простая. То, что когда-то мы сказали, первый сказал Гайдар, что не нужны нам наши самолеты, мне Боинг даст самолеты. Боинг дал самолеты, Airbus дал самолеты. Вот мы теперь как раз расхлебываем. Вот. И, соответственно, то, что многие эксперты и так далее, и люди говорили, что и политики, что нельзя до такой степени использовать импортные части.
Быть зависимыми от импортных запчастей.
Ну, а вы как думаете, на сколько процентов Суперджет, это единственная наша летающая машина?
На 70, по-моему.
Вот, ну сейчас поменьше, но все равно факт остается фактом.
Но, Дмитрий Витальевич, с вашей точки зрения, есть ли шансы по восстановлению как раз именно российской школы, российского производства, запчастей, постановки самолетов на крыло и так далее? У нас есть проекты, в принципе, суперджета МС-21, 144-й так и, в общем, заглох, и все, по сути, да?
Ну, какой 144-й? Вы имеете в виду Ил-96, наверное?
Да, да, прошу прощения,
или
да.
Ил-114.
Да-да-да-да,
Ил-114. Проектов-то хватает, Ил-114 это старый еще советский проект. Угу. Из новых у нас реально вот сделанных в России это Суперджет и МС-21, хотя МС-21 тоже на базе Яковлевска. Ну, смысл, смотрите, если мы говорим про краткосрочную перспективу, то, боюсь, что никто не сделает никаких прогнозов, потому что неизвестно, снимут санкции, не снимут санкции. Сможем летать, не сможем летать. Но ситуация очень серьезная, Минтранс, она очень это беспокоит. Я надеюсь, беспокоит нашего министра Савельева, который был руководителем Аэрофлота, который лоббировал как раз Аэробасы к нам в страну всеми силами, правдами и неправдами. Но посмотрим, как он справится.
Но...
Вот если говорить про долгосрочную перспективу, да. Долгосрочную, то есть это не год, не два, не три, не пять, больше, то шансы есть, особенно если Россия среди... стран, которым не очень благоволит Запад, или у которых, возможно, конфликтная ситуация с Западом, начнет их объединять, допустим, в области авиастроения.
Так.
Потому что сейчас весь мир увидел, как может действовать Запад. То есть то, что ваши деньги хранятся в Америке, это они хранятся не в банке. Это они хранятся у бандитов. Если вы пользуетесь их техникой, это не факт, что вы, заплатив за них деньги, вы можете пользоваться дальше. Вас все равно могут обокрасть, обмануть. Uh-huh. И сделать это на глобальном уровне. Это очень серьезный риск. И поэтому, если Россия эту тему начнет педалировать и начнет делиться собственными технологиями, а широкофюзеляжники, ну, кроме Европы, США, можем строить только мы, то что нас вот проект Китай, допустим, построить не может. Совместный проект с нами делает.
Так.
То тут какие-то шансы есть, когда подключатся производственные мощности многих стран, рынки сбыта. К этому делу подключить. Потому что наш рынок авиационный, ну, мал для вот таких крупномасштабных производств. Uh-huh. Китайский достаточно, наш мал.
А я правильно понимаю, Дмитрий Витальевич, что мы можем сыграть, скажем так, на уязвимости для контрагентов, показывает на собственном примере. Но условно, если они так с нами могут, они с вами так могут.
Да это надо не играть, это надо про это кричать, тыкать лицо, вы посмотрите. То есть это нормальная информационная война. Ее нужно разжигать по полной программе уже сейчас. Предлагая сотрудничество в этой области, в конце концов, делиться в обмен на рынки сбыта, на производственные площади, финансирование, делиться технологиями, которые у нас есть, создавать совместные производства. Но, опять же, это долгосрочная перспектива.
Угу.
А краткосрочная, я не знаю, что делать.
Дмитрий Витальевич, а в связи с происходящим можно предположить ускорение все-таки вывода уже на конвейер МС-21? Хотя его выводят лет 10, по-моему, и все никак не выведут.
Его мешали выводить. То есть вспомните, опять же, использование компонентов для создания углеродного крыла.
Да.
Введенные санкции. Это на сколько лет затормозил? То есть там много таких этапов было, которые вот рубили, чтобы он не появился, чтобы он не появился. То есть это не только конкуренция, это политика. Чтобы было понимание, гражданская авиация по нормативам военного времени, она используется не как гражданская. То есть гражданские самолеты, если начинается война, не реквизируются, они вводят солдат.
Так.
То есть если начнется война, допустим, с Запада, мы уже четко увидели, никакие аэробасы нас возить не будут. Понимаете?
Ну, это, наверное, и предполагалось, в общем-то. Другое дело, что наши слушатели пишут, ну, смотрите, весь мир летает на Боингах, аэробасах, и вроде ничего.
Ну, и вроде ничего до тех пор, пока этот мир не вступил в противоречие с владельцами Боинга или Арбаса.
Угу. Какие первые, какие основные шаги, Дмитрий Витальевич, вы сейчас видите со стороны нашей отечественной авиаотрасли в связи с теми вызовами, которые мы имеем?
Ну, прежде всего, нам, наверное, учитывая, что закрыто небо, и это, наверное, надолго, и, самое главное, закрыт туризм, наверное, стоит действительно освобождаться от части самолетов, подарить Аэробасу дальнемагистральники и еще целые классы. Боинг, видите, хитро, они не просят самолеты назад. Эмбраер тоже не просит. А Европе можно их подарить, чтобы обрушить их рынок реально.
А как это обрушит их рынок? Прям 10 секунд осталось.
Понимаете, после пандемии авиакомпании находятся, ну, в стагнирующем состоянии, только-только сейчас начали становиться на колени. Соответственно, если авиакомпании чувствуют себя плохо, значит, авиапроизводители чувствуют себя плохо, ведь у них никто не закупает новые самолеты.
Понятно. Да,
вот. А сейчас только они начали производить, и тут бабах, огромное количество, действительно, огромное для рынка количество новых. Ну, то, что у Аэрофлота, допустим, парк очень молодой, самый молодой парк, наверное, в Европе. Вот,
прям 5 секунд.
Поступают на рынок, ведь лизинг – это не покупка. Вернули. Причем Запад еще по договорам в этой ситуации растребует возврат, и должен заплатить штраф.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Да, принято. Дмитрий Дрозденко был с нами, военный эксперт, авиационный эксперт. Новости и умные парни.